Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Если ваша бабушка разговаривает с комнатной фиалкой, не спешите звать на помощь. Существует целое направление науки – это электрофизиология растений, которая изучает способность растений воспринимать и расшифровывать информацию. Опыты показали, что растения испытывают боль при срывании цветка. Кроме того, у них есть подобные животному миру набор чувств. Это зрение, обоняние, слух, вкус и тактильные ощущения. А может быть, они и разумны, и даже общаются между собой и подают нам сигналы. Спросим об этом у ассистента кафедры физиологии растений Института агробиотехнологии Российского аграрного университета Александра Анисимова. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о растениях. И могут ли они с нами разговаривать? Потому как многие исследователи утверждают, что у них есть чувства такие же, как у людей, или, может, подобные. Например, там радость, испуг, боль, и даже есть какие-то доказательства. Какие вот сейчас научные представления об этом?
Так, ну если мы с вами говорим о так называемых чувствах у растений, то здесь мы должны, конечно, прежде всего определиться, а что такое чувство. Под чувствами классически понимают способность организма активно отвечать на воздействие окружающей среды. То, что мы с вами можем чувствовать, да, как люди, это один разговор. То, как чувствуют растения, это совершенно другие процессы. Поэтому ни в коем случае нельзя их отождествлять между собой.
Я вас перебью. А почему же нет? Допустим, зрение. Я же не активно отвечаю на то, что я увидела. Я могу просто сидеть и созерцать. Так же самое растение, когда видит свет, да, там разные оттенки спектра, оно различает же растение. Там ультрафиолет лучше растет, инфракрасный хуже растет. Растения тоже каким-то образом отвечают, просто не так, как я.
Растение способно воспринимать уровень освещенности, спектральный состав света, то есть все вот те факторы, которые вы перечислили. И действительно, оно способно на них активно реагировать. Поэтому, если мы будем подходить к определению чувства с этой позиции, то да, растения чувствовать могут.
Ага, значит, зрение есть, разобрались. Слух есть у растений?
Вот насчет слуха все не так однозначно. Потому что что такое звук? Звук – это волна, это колебание. Действительно, в растении есть структура, которая способна воспринимать колебания, однако каких-либо таких глубинных исследований этих процессов их на сегодняшний день нет. И, собственно, вот были многократные попытки исследовать то, как, например, растения будут реагировать на классическую музыку, там, на какой-нибудь тяжелый металл, на какие-то различные звуки. Да, действительно, там определенного рода результаты получались, но, к сожалению, интерпретировать их достаточно сложно. Поэтому однозначно сказать, как растения реагируют на звуки, ну, на сегодняшний день, к сожалению, нельзя.
А вот прокомментируйте такое. Я прочитала результаты там одного исследования, и ученые говорят, что тыква наиболее капризна к звукам и воспринимает только очень мелодичную музыку.
Зачастую эти результаты публикуются не где-то в серьезных научных журналах, где все работы проходят рецензирование и, в общем-то, оценку адекватности методики, которая там поставлена, а в таких больше популярных либо научно-популярных журналах. Поэтому действительно очень часто можно прочитать вот про то, что там, да, кабачки лучше растут под Моцарта, что давайте мы будем огурцам давать слушать Бетховена, они нам дадут урожай в 3 раза больше. Здесь что нужно учитывать? Что один из основных критерий вообще научного поиска – это воспроизводимость результатов. Вот, к сожалению, почти все эксперименты с влиянием музыки на растения и вообще звуков на растения, они невоспроизводимы. То есть создают те же условия растения, включают ту же музыку, а результаты диаметрально противоположные. Угу. То есть что-то, да, действительно там, наверное, есть. Но вот уловить вот этот вот момент, где, чего и как там происходит, к сожалению, до сегодняшнего дня однозначно не удалось. Да, действительно, можно вот такие рекомендации услышать, что давайте будем таким растениям включать музыку. Ну, как бы давайте будем, хуже от этого не станет. Вопрос в том, станет ли лучше? Ну, вот это вопрос, действительно.
Ну, во всяком случае, лучше станет тем людям, которые ухаживают за это растение, это однозначно, да? Так что как давайте минимум, будем включать классическую музыку. Ну, вот доподлинно, да? Доподлинно известно, вот какие факты. То, что мы уже сказали, что растения анализируют световой спектр. Также они реагируют на состав воды. Ну, это естественно, потому что там есть...
Безусловно, конечно.
Да, на химический состав воды. На наклон почвы, да? Это еще в школе проводили, да, с зеленым горошком там, и с другими растениями?
Да, конечно, конечно. Для растений свойственны так называемые ростовые движения. Это тропизмы и настии. То есть мы знаем, что, например, наземная часть растения всегда растет в сторону источника света. Вот это очень легко увидеть на примере растений у нас на подоконниках. Всегда у нас растения на подоконниках будут листьями повернуты в сторону окна.
Да.
Мы можем взять этот горшок, развернуть обратно в комнату, но все равно пройдет несколько дней, растения листья свои повернут обратно в сторону источника света. Это, в общем-то, такие общеизвестные факты, как то, например, что корневая система у большинства растений растет в сторону притяжения Земли, то есть вниз.
То есть на магнитное поле тоже...
Не магнитное поле, а на силу притяжения.
На силу притяжения, на гравитационную, да.
Да, на эти все факторы растение может реагировать.
А знаете еще какой важный вопрос? Испытывают ли растения боль, когда срываешь листья? Я вот хочу обратиться к этому эксперименту Клива Бакстера, да, который на полиграфии, на детекторе лжи, это самый первый исследователь в области чувств растений, он доказал, что боль испытывают. А что вот вы думаете по этому поводу? Ну, наверное, не боль, а какое-то чувство, можно которое приравнять, там, в кавычки взять боль.
Вот здесь опять-таки, да, мы с вами говорим боль, и сразу же мы как бы интерполируем это на свой организм. Что мы вот, допустим, палец уколем иголкой, и мы чувствуем боль. У растений нет нервной системы в том виде, в котором она есть у нас с вами. Поэтому они боль испытывать не могут по определению. Если мы будем под болью воспринимать ответную реакцию организма на повреждение, это как бы нормальная реакция, потому что боль и нам с вами нужна для того, чтобы предупредить организм, что организм, внимание, что-то не так, обрати на это внимание. Да? Почему, например, при различных заболеваниях, у нас начинают разные органы болеть. Они нам сигнализируют, что вот обратите на нас внимание. У растений есть вот эти механизмы, которые говорят им о том, что вот что-то не так. Вот если мы это будем называть болью, да, ответная реакция на повреждающее воздействие, у растений есть такие реакции, безусловно. Причем они есть на самых разных уровнях организации. Да, есть так называемые неспецифические реакции растений, которые вот мы любую возьмем часть растения, любую клетку растения, там корень, лист, стебель, неважно. Повредим его, например, какой-нибудь высокой температурой. Во всех этих клетках нарушится проницаемость мембран, например. Вещества начнут выходить из нее, и мы сможем это зарегистрировать специальным прибором-кондуктометром. Такое есть. Есть специфические реакции. Например, в ответ на воздействие высокой температуры в растении могут синтезироваться так называемые белки теплового шока. Это те вещества, которые сигнализируют о том, что температура высокая, организму нужно адаптироваться. Поэтому вот такие системы ответных реакций на повреждающие воздействия, которые условно, в кавычках, можно назвать болью, у растений действительно есть.
А вот если нет нервной системы, есть ничего подобного вообще на нейроны. Как тогда передаются вот такие сигналы по растению? С помощью чего?
У растений, так же, как и у нас с вами, есть электрофизиологическая система регуляции жизнедеятельности, то есть система электрических импульсов. Но, как вы совершенно верно заметили, у растений нет нервной системы. Нервная ткань у нас с вами нужна для того, чтобы передавать вот эти как раз электрические сигналы. Она для этого предназначена. Она, собственно, делает это очень быстро. У нас с вами электрический сигнал по нервной системе идет, ну, очень высокой скоростью. У растений за счет того, что нет нервной системы, электрические импульсы передаются по проводящим тканям, по сосудам, собственно говоря. Но сосуды, они, конечно, предназначены прежде всего для проведения воды и растворенных в ней питательных веществ. Поэтому электрический сигнал они проводят относительно не быстро. Эта скорость измеряется в сантиметрах в секунду. Поэтому, например, у некоторых растений мы даже можем увидеть, как этот сигнал идет по нему. Например, есть такое растение мимоза стыдливая. Очень известное растение.
К нему притрагиваешься, и оно складывается.
Да. Оно складывает свои листики. Вот если взять листик мимозы и докоснуться до самого его кончика, мы с вами можем увидеть, как постепенно вот эти доли листа складываются вдоль его черешка, как идет этот электрический импульс. Поэтому действительно растения способны передавать сигналы электрические от клетки к клетке. Это, конечно, очень невысокие значения, их можно зарегистрировать только очень чувствительными приборами. Но они есть. И так вот разные клетки растений общаются между собой.
Общаются ли они с другими организмами? С микроорганизмами? С теми же грибами? Вот говорят о том, что корневая система, допустим, деревьев и грибов, она там связана в том числе и нейромедиаторами какими-то.
Общаются, безусловно, общаются. Но растения общаются что между собой, что с другими организмами на химическом языке. То есть растения способны выделять в окружающую среду разные химические вещества, которые служат сигналами той или иной ситуации. Например, многие высшие растения могут между собой взаимодействовать путем выделения вот этих разных веществ в среду. Это могут быть либо корневые выделения, да, там жидкости, которые вытекают из корней и сигнализируют соседним растениям, что вот здесь лучше не расти, здесь вот растет более доминирующий организм. Вот это явление в растительном мире называется аллелопатия. Если мы слово аллелопатия на русский язык переведем, то мы получим взаимное страдание. Вот действительно, аллелопатия – это в основном механизмы, которые подавляют рост соседних растений. Причем мы вот так иногда сталкиваемся с этим даже и в быту, не придавая этому значения. Вот, например, в более южных регионах нашей страны растет активно грецкий орех. Вот у грецкого ореха в листьях содержится очень много биологически активных веществ. И каждый год, когда растение сбрасывает эти листья, оно выделяет эти вещества из них, возник при разложении, и они подавляют рост почти всех растений возле грецкого ореха. То есть, если мы посмотрим на его приствольный круг, мы увидим, что там почти ничего не растет, потому что орех подавил все эти другие растения. Иногда вот с этим сталкиваются вот в быту садоводы-любители, когда, например, читают рекомендации о том, что некоторые растения плохо уживаются между собой на одной грядке. Это действительно зачастую связано с тем, что они выделяют в окружающую среду такие вещества, которые просто подавляют рост соседних культур.
А вот я читала, что даже некоторые виды, вот там акация, она приручает муравьев с помощью тоже сахара и нейроактивных каких-то веществ. Значит, они могут еще таким образом общаться с животными?
Конечно, конечно. Ну, насчет нейроактивных веществ, я думаю, здесь, конечно, немножко эта информация преувеличена, но по поводу того, что некоторые растения специально привлекают насекомых опылителей, например, да, там не только насекомых, в принципе, животных всех, это действительно так оно и есть. Ведь и мы, собственно говоря, с вами, когда видим на дереве какой-нибудь красивый висящий ароматный фрукт, мы очень с трудом удерживаемся от соблазна подойти его и сорвать. То же самое и с остальными животными происходит. Действительно, многие растения привлекают либо приятным ароматом, либо сладким вкусом, либо красивым внешним видом насекомых опылителей, животных опылителей, распространителей семян. Поэтому подобного рода взаимоотношения, конечно, есть. Они полезны и для растений, и для животного. Но, в общем-то, это не исключает того, что некоторые растения могут и защищаться таким образом от животных. Вот, например, те же акации, если группа растет из нескольких акаций в одном месте, и какую-то одну из них начинает есть травоядное животное, она начинает в воздух выделять специальные химические вещества, сигналы, которые сигнализируют соседним растениям о том, что опасность, нас начинают есть травоядные животные. И они начинают внутри себя накапливать ядовитые вещества как можно быстрее. И именно поэтому животные никогда долгое время в одном вот таком локальном месте произрастания акации пастись не будут, потому что они быстро накопят в себе такой уровень ядовитых веществ, который может отравить этих животных. Поэтому такие вещи тоже встречаются.
Удивительные вещи. То есть они действительно общаются друг с другом?
Конечно.
Ну, если они общаются друг с другом, они могут, в принципе, общаться и с человеком. Мы же умнее. Мы можем обучиться их языку?
Можем. Конечно, растения пытаются общаться всячески с нами на своем химическом языке, и не только, кстати, химическом, но и на языке тех же электрических импульсов. Просто, к сожалению, до сегодняшнего дня большинство из этих сигналов достаточно трудны для понимания. То есть это мы до сих пор не можем пока научиться этому языку растений.
Вот-вот-вот, я же знала, что в фильме «Аватар» это все правда, да?
Ну, я не удивлюсь, если когда-нибудь действительно мы узнаем, что что-то подобное существует.
Очень интересно. А что насчет памяти? Есть ли у растений память?
Ну, на самом деле, вот это достаточно сложный вопрос.
Вот если у них нет нервной системы, и их корни связаны с другими микроорганизмами, друг с другом, и они общаются, это как получается как интернет, да, как распределенная сеть, которая везде содержится все одновременно.
Конечно. Очень, кстати, хорошее сравнение. Более того, у некоторых растений корневые системы действительно могут там под землей срастаться между собой, и они могут сигналы и питательные вещества передавать через корни друг другу.
Ну, это же похоже на технологию как биткоина, да, как электронных денег.
Да, да, чем-то очень похоже, конечно. Поэтому вот насчет памяти, ну, тут смотрите, иногда под воздействием какого-нибудь повреждающего фактора либо стрессового фактора вырабатываются какие-то специфичные ответные реакции, которые закрепляются за растением, ну, если не на всю жизнь, то на достаточно продолжительный период. Здесь очень хороший пример – это закаливание рассады.
Да, да, точно, точно.
Многие из нас выращивают рассаду дома на подоконниках, и прежде чем мы ее высадим напрямую из дома в теплицу, многие ее выносят сначала, допустим, на балкон неотапливаемый на некоторое время, чтобы она адаптировалась к низким температурам. Ну вот это вот, да, постепенная адаптация, ее можно вполне назвать памятью к холоду.
Очень интересно вы рассказываете. Я так поняла, что исследования эти только на первоначальном этапе, возможно, в дальнейшем мы расшифруем какой-то, может быть, и язык растений.
Конечно, я даже не удивлюсь этому. Просто вся сложность этих исследований заключается в том, что очень сложная техническая сторона. И вот те же работы, которые начались в 60-х годах, ведь уровень развития техники вот тогда, это сколько уже прошло, 70 лет почти, и сейчас он несоизмерим. Поэтому то, что раньше казалось невозможным, в общем-то, сейчас это становится нашей реальностью, да? Давайте хотя бы вспомним там появление какого-нибудь мобильного телефона и интернета. В те же 60-е годы об этом даже и мечтать вы многие не могли. А сейчас это есть повсеместно у каждого. Поэтому я даже не удивлюсь, если мы в скором времени достигнем такого уровня, что мы сможем действительно расшифровать какие-то вот такие сигналы растения, действительно его язык, и начать с ним общаться. Ну, общаться, конечно, в переносном смысле.
Огромное спасибо, Александр. Было очень интересное интервью. Я напомню, что в нашем эфире был Александр Анисимов, ассистент кафедры физиологии растений Института агробиотехнологий Российского государственного аграрного университета. Спасибо.
Да, вам большое спасибо. Спасибо, всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».